რადიო თავისუფლება FM 107.4. 23 საათია თბილისში, ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტში გამართა მოსმენები შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჰაკერების ჩარევის გარშემო. თურქეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, სავარაუდოდ ქურთმა მეამბოხეებმა სროლა აუტეხეს პოლიციელებს. იზმირში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 2 პირი დაშავდა, დაიღუპა და 10 დაშავდა. სირიის ქალაქ ჯაბლეში, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ, აფეთქების შედეგად დაიღუპა 9 და დაიჭრა 15 ადამიანი. ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების სენატში გამართა მოსმენები ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჰაკერების ჩარევის გარშემო. სენატორმა მაკეინმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების ანგარიში კიბერშეტევაში რუსეთის მონაწილეობის შესახებ ეჭქვეშ არ აყენებს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს, რომლის თანახმად გაიმარჯვა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დაზვერვის უწყების ხელმძღვანელმა ჯეიმს კლეპერ უმცროსმა განაცხადა, რომ რუსეთის, სავარაუდოდ რუსეთის მონაწილეობა რუსეთის კიბერ შეტევა შეერთებული შტატების პოლიტიკური პარტიების სერვერებზე უპრეცედენტო იყო ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნების ისტორიაში. თურქეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, სავარაუდოდ ქურთმა მეამბოხეებმა სროლა აუტეხეს პოლიციელებს, სანამ თავიანთ ავტომანქანას ააფეთქებდნენ ეგეოსის ზღვისპირა ქალაქ იზმირში. იზმირში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 2 დაიღუპა და 10 დაშავდა. თურქი ოფიციალურ პირების თანახმად, დაღუპულთა შორის არიან პოლიციელები. იზმირის გუბერნატორის აილდიზის განცხადებით, სასამართლოსთან ახლოს მდებარე პოლიციის შენობის სიმდგარი მანქანა ორმა პირმა აფეთქა. ისინი შეარაღებული იყვნენ კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატებით და ყუმბარებით. გუბერნატორის ცნობით, პოლიციამ 2 თავდამსხმელი ადგილზე მოკლა. რამდენიმე დღით ადრე, ახალი წლის ღამეს, 39 ადამიანი დაიღუპა სტამბოლის ღამის კლუბში რეინაში მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. იქ დაჭრილთა რაოდენობა 69. თურქეთის ვიცე-პრემიერის ვეისი ქაინაკის განცხადებით, შეარაღებული პირი, რომელიც ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბში შეიჭრა, სავარაუდოდ ეთნიკური იუღურია. კანიაკმა 5 იანვარს განაცხადა, რომ სამართალდამცველებმა დაადგინეს ეჭმიტანილის სავარაუდო ადგილსამყოფელი და კავშირები. თავდასხმაში, რომელმაც ახალი წლის ღამეს ავტომატური იარაღით ფეშენებელურ კლუბ რეინაში 39 ადამიანი მოკლა, ჯერ არ შეუპყრიათ. სირიის ქალაქ ჯაბლეში, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ, აფეთქების შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. ამ ინფორმაციას ავრცელებს სირიის სახელმწიფო ტელევიზია. მისივე ცნობით, აფეთქება მოხდა ხალხმრავალ ადგილას, სადაც ბევრი სავაჭრო ობიექტია. ქალაქი ჯაბლე ლათაქიის პროვინციაში მდებარეობს და ალავიტების რელიგიური უმცირესობის ერთ-ერთი მთავარი დასახლებაა. ამ უმცირესობას ეკუთვნის სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადიც. ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა მეთვალყურეები ადასტურებს, რომ მოხდა აფეთქება, რომელიც პირველი მნიშვნელოვანი ინციდენტია მას შემდეგ, რაც რუსეთმა და თურქეთმა გასულ კვირაში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. 20 იანვარს პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების შემდეგ შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გაეროზე ზეწოლას განახორციელებს, რათა გაეროში გატარდეს რეფორმები და ცვლილებები იმისთვის, რომ მან უფრო ეფექტიანად უპასუხოს გლობალურ პრობლემებს. ამის შესახებ 4 იანვარს ტრამპის პრეს მდივანმა შონ სპაისერმა განაცხადა, შეერთებული შტატები გაეროს ბიუჯეტის ყველაზე მსხვილი დამფინანსებელია. 5 იანვარს ერაყის დედაქალაქის შიიტურ რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა 15. პოლიციის განცხადებით, დანაღმული ავტომანქანა ბაღდადის აღმოსავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეჩეთთან აფეთქდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». И главное наше событие состоит в том, что 2016 год вроде бы наконец-то заканчивается. По-моему, все друг другу желают единственного, чтобы он закончился. Это главное новогоднее пожелание в эти дни. С нами Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей – аналитик фонда «Карнеги». Много докладов сделал фонд за этот год, много чего проанализировал. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели и зрители, какое событие, политическое событие этого года вы считаете главным? О чем бы вы хотели с нами поговорить, с Андреем? Что бы вы хотели обсудить? И что вы считаете принципиально важным для России, случившееся в этом году? Мы сделали опрос москвичей. Там неожиданный результат. Мне впервые никогда не знакомят Андрей меня с результатами заранее. Но тут предупредили, что нам предстоит с вами услышать. Но это мы позже немного обсудим. Итак, главное событие политического года. Мы, наверное, начнем с конца сегодняшнего новогоднего приема в Кремле. Когда вышел Владимир Путин в 4 часа дня, он вышел и сказал, вот его речь передо мной, дорогие друзья, ну, вы знаете, что произошло. Он ничего не перечислил из того, что произошло. Видимо, все должны знать. Я хочу обратить внимание на то, что он вообще ничего не говорил о том, что произошло, начиная с 25 января, когда упал самолет. Он был с Назарбаевым в Санкт-Петербурге. Они коротко оба выразили соболезнования. С тех пор мы не слышали оценок Владимира Путина ситуации. И вот сегодня в Кремле на торжественном приеме он сказал, что вы знаете, что произошло, но тем не менее, Андрей, дальше вы эту речь слышали. Она достаточно адекватно, с вашей точки зрения, отражает ситуацию. А главное в этой речи, что бы нам ни пристраивали, мы всегда победим, мы найдем выход, хуже не будет, будет только лучше.
Ну да, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики, нет таких проблем, которые нам подбрасывают, которые бы мы не решили.
Буквально, да.
Ну, странное выступление, с другой стороны, как некоторые речи начинаются со слов, что тут можно сказать. Вот, что тут можно сказать? Практически ничего. Все хорошо, мы поработали, все нормально. Могло быть хуже. Стало лучше, чем в 15-м. Хотя, кстати говоря, тут еще надо посмотреть, лучше ли, чем в 15-м, потому что в 15-м был обвал. Серьезно экономически, а в этом году, значит, половина населения России занималась тем, что адаптировалась к кризису, который несколько замедлился, потому что падать уже почти некуда. И, соответственно, теперь мы будем расти на 0,7, на 1,1, что на самом деле не является ростом, потому что с той глубиной падения, с которой мы начнем расти, это называется, на самом деле, в лучшем случае стагнация, если не продолжающаяся рецессия. Так что вот о чем тут можно сказать.
Причем заявление было ровно о том, что все объективные показатели были хуже для нас в 2015 году. И нефть, и цена на нефть. Лучше. Так вот, наоборот. Лучше цена на нефть была выше, сейчас она упала, а наши объективные показатели улучшились, несмотря на вот те показатели, которые как бы должны были нам эту обстановку напортить. Вот что он сказал.
Правильно, вот еще раз. Невозможно же падать до бесконечности с высокой скоростью. Ну, упали за два года там на 12 чем-то процентов реального дохода россиян. Они могут еще немножко упасть, но не будут падать так быстро. Симптоматично, если уж заниматься деконструкцией этой маленькой речи, которая на самом деле тост. Любопытно то, что Путин обратил внимание на цену на нефть как единственный вообще индикатор нашего даже не благосостояния, а просто состояния. Все по-прежнему зависит от цены на нефть. Больше ни от чего.
Да, главная цифра выступления. Такое коротенькое выступление перед своими на приеме, и оно целиком посвящено этой цифре.
Ну, можно опять же понять такую тихую грусть, потому что все-таки только что прошел траур, и как-то вот что-то такое радовался всерьез. Не о чем. Кстати говоря, вот эти катастрофы, они и убийство нашего посла в Турции тоже катастрофе бы отнес, они очень симптоматичны. Они как будто вот закрывают год, да, и демонстрируют, что у нас плохого. Качество жизни мы, значит, пьем боярышник и травимся им. Это даже не меряется показателями ВВП. Инфляция, правда, мерится, да, но люди могли бы хотя бы водку пить, так они пьют вот эту гадость. Это качество жизни, представление о жизни, восприятие жизни, убийство посла. Это мы гибнем на войне сирийской. Значит, падение самолета, это мы тоже гибнем на войне сирийской. У нас такой вот парк самолетов, причем самолетов, находящихся в ведомстве, которые получают гигантские деньги, просто купаются в этих самых деньгах. И несмотря на сокращение оборонных расходов в будущем году, все равно будет в них купаться гораздо больше, чем какой-нибудь там здравоохранение, извиняюсь, не говоря уже об образовании и прочем человеческом капитале. Так что это вот такая вот у нас жизнь. И так вот год у нас закрывается.
Вот трагедии сошлись, очень симптоматичное получилось,
да,
в конце года.
Да, концентрировано так.
Интересно, что я вчера, вот мне как-то в голову не приходило, я вчера шла с иностранцем поздно вечером по Москве.
Это нехорошо, с иностранцем по Москве поздно
пока
вечером.
Пока еще можно, пока еще это разрешается, не нужно даже никуда отчеты вписать. Этому поводу. И вот я шла с иностранцем, он говорит, что вот мне бы зайти бутылочку себе там в гостинице купить. Я говорю, у нас мне уже нельзя купить бутылочку после 11. И вдруг, Андрей, мне пришло в голову, что, а боярышник-то можно. То есть вот после 11 купить боярышник можно.
Нет, ну чем отвечает большой брат правительства на этот самый боярышник? В лице Хлопонина, который вроде здоровый человек, да? В смысле умственно. Тем, что нужны рецепты на волокордин. Ну давайте. Еще цена поползет. Самое доступное средство для нашего нервного народа, которым он, в общем, может немножко заглушить на ночь боль прошедшего дня. Давайте рецепт вот на это самое. Хорошо, что министр здравоохранения сказал, что мы еще как бы вот подумаем, что-то какое-то неожиданное предложение нам начальство наше выдвинуло, мы как-то еще его обсудим. Потом Хлопонин вроде развернулся назад, но это симптоматика. Ну, дергаются люди, начинают принимать какие-то дикие решения.
Дикие. Я-то вообще имею в виду даже не аптечные боярышники, а те самые химические средства для ванн, которые, пожалуйста, в любом круглосуточном магазине.
Ну,
то есть получается, что они озаботились здоровьем нации, запретив до 11 часов этой нации потреблять качественный алкоголь. Так что, пожалуйста, после 11, все, которым не втерпешь, вы переходите в магазины бытовой химии и отоваривайтесь там. Вот я вдруг об этом подумала буквально вчера.
Да, это так, наверное, получается. Ну, у нас такая жизнь, она разноскоростная. Вообще сильно разное.
Если вернуться все-таки, вот, к сожалению, сейчас, в эти дни, в эти часы, понятно, что мы все равно всеми этими мыслями в воскресенье, это первый день Рождества католического, когда случилась эта трагедия. Вы ожидали, что произойдет вот этот вот страшный раскол, неожиданный в обществе по поводу скорби? Вы такое могли бы вообще спрогнозировать? Вам эта ситуация, которая случилась, кажется кем-то искусственно смоделированной, или она вот не могло ее не быть, это не могло не накопиться, это не могло где-то не прорваться, это состояние войны, в котором мы жили все эти 3 года? Что, как вы все это оцениваете? Это же совершенно неожиданная и нетипичная история.
Спрогнозировать можно было бы, ровно потому что упал не просто самолет, а упал самолет, который летел в Сирию, который летел, в общем, фактически на войну. И с очень специфическим составом это не могло не вызвать споров, взаимной ненависти в обществе, где нет взаимного доверия, общество, которое на самом деле не консолидировано, чтобы там не говорил наш начальник высший, в высокой степени расколото, вот этот язык ненависти не мог не проявиться. Он и проявился. Нет, конечно, я совсем не приветствую слов, написанных, значит, моей бывшей подчиненной в газете «Известия» Бажены Рынской. Ну, это легкое безумие, на самом деле, экзальтированность, как это ни назови. Но это симптоматика того, что общество сильно расколото, общество находится в состоянии войны, споры идут далеко не интеллигентные. И противоположная сторона рассматривается как сторона конфликта. Просто вот уволить, замочить, посадить, выразить радость наоборот по поводу трагедии. Это говорит о том, что общество находится в состоянии войны. Страна находится на самом деле в состоянии войны, потому что мы фактически ведем необъявленную войну в Сирии. Там есть жертвы. Эти жертвы появлялись в течение всего года, и проявились они особенно в конце года. И самолет жертвы войны, и посол Карлов жертвы войны, и медсестры, погибшие в Алеппо, жертвы войны, никому не нужны. Борьба с терроризмом на дальних подступах. Думаю, что нет. Я думаю, что это наша геополитическая амбиция, это наша попытка строить мир по своим правилам. Ну, то есть, как наша, я не отношу себя к этой власти. Да? Есть страна, ее нужно отделять от власти, которая сейчас управляет этой самой страной, на деньги налогоплательщиков запускает эти самолеты в Сирию, бомбы в Сирию. Индексирует пенсии на 4%, а зато с бомбами у нас все окей. И вот это на самом деле тяжелейшие итоги года, в том смысле, что мы находимся в разных смыслах в состоянии войны.
И внешне, и внутренне.
И внешне, и внутренне.
И не могло не быть внутренней войны, если бы вот при условии вот этих внешних войн. Ее не могло не быть. Вот все-таки теоретически нация могла сплотиться. У нас здесь фронт, у нас здесь фронт, у нас здесь справедливая, праведная война. Там, я не знаю, за русских в Донбассе, за, я уж не знаю, за кого, за Асада. За Асада все не очень понятно, что, как они себе представляют, за кого они там воюют в Сирии, но за кого-то еще. И они могли, в общем, сплотиться, люди. Не вышло. Вот на почве этих войн не сплачиваются.
Ну, та часть, которая является электоральной основой режима, она как раз сплачивается. И показатель этого пресловутый рейтинг одобрения деятельности 80%, который держится, в то время как все остальные рейтинги всех остальных органов власти падают. Потому что этот рейтинг, он символический, он как бы за все хорошее, за Россию, за символ России, за Путина. Нет, ну вот то, что сплачивается, оно же становится враждебно настроенным к тому, что не сплотилось. И вот эта постоянная беготня вокруг флага, да, то, как называют наши американские партнеры, вот это явление, ралли вокруг флага, да, оно сплачивает людей. Это такой танец дервиша вокруг чего-то, да, люди впадают в экстатическое состояние фактически, да, и поддерживают своего начальника и начинают ненавидеть всех, кто высказывает противоположные точки зрения. Это тяжелое состояние общества, из него нам придется выходить долго, упорно, возможно, годами. Еще неизвестно, что нам принесет 2017 год. Он год почти предвыборный. Значит, опять начнется возбуждение ненависти к отдельным, неконсолидированным вокруг флага социальным группам. В общем, мы еще нахлебаемся и насмотримся на интересный сюжет. Это не конец, а начало.
То есть все эти праведные войны не сумели цифру 78% довести до 100, одним словом? То есть,
ну,
как?
Во-первых, не 78, были? Кстати, не опускался с марта 2014 года рейтинг одобрения ниже 80, даже 81%. В ноябре он скакнул до 86, что многие связывают с нашей победой на американских выборах.
Да.
И с арестом Улюкаева, как тоже нашей победы против коррумпированной либеральной бюрократии.
Угу.
Так что есть на чем рейтинг удобрения еще немножко.
Еще есть резерв.
Подрасти, да.
Послушаем Александра из Саратовской области. Здравствуйте, Александр. Что вы считаете политическим итогом года?
Добрый вечер. Я вот что хотел бы сказать по поводу вашего уже того, что вами сказано. Вот вы затронули вопрос вот с этим отравлением там Сибири. Так ведь после того, мне просто удивила реакция. Ведь на самом деле и стали там всякие спиртопрепараты запрещать, там искать, там метанол, метиловый спирт. Это яд. И он каким-то образом попал в товары, которые покупают и знают, для чего покупают. И как, и все. Вот это самое главное, как оборот метанола здесь должен был бы вызвать реакцию. А здесь совсем так вот, опять, чтобы и будут действовать так, чтобы наполнить бюджет, там урезать, чтобы можно было больше опять получить что-то для бюджета, и все. Ну и, конечно, война тоже меня тоже очень интересует. Вот то, что все. И вот меня интересует еще момент, так как, вот вы говорили о сплочении нации, то вот, пожалуйста, Украина, Сирия. А что же, куда дальше-то? Ведь сплачивать придется дальше. Куда дальше планирует Путин двинуться?
Но по поводу первой я все-таки вот от себя, наверное, скажу, потому что это понятно, что там яд-то, может быть, ну, скорее всего, попал. Но если бы его не пили, а использовали по назначению, а назначение там было четко написано, это чистящее какое-то средство, если бы его внутренне употребляли, мало ли кто что знает, там написано внутренне употреблять. Это средство чистящее. Поэтому даже если бы там был яд, ну, я не знаю, ну, руки бы разъело, может быть, и то вряд ли он так действует, едва. Но, конечно, жертв бы никаких не было. Поэтому давайте уж не будем. Тут же совершенно очевидно, что это не паленая водка. Это не то, что пьют. Это то, чем чистят. Андрей, а дальше интересный вопрос.
Да, ну, вот, кстати говоря, правительство не может исходить из презумпции того, что люди будут пить.
Мало ли что они вообще-то пьют и чем травятся, конечно.
Это,
они
могут... это невозможно. Да? Всем есть можно маркировка, отравить. Есть в этом смысле начальники. Тот редкий случай, когда начальство не виноват.
Не виноват. Всем, что не предназначено для еды, можно отравиться вообще и для питья. Всем. Ну, просто вот возьмите, начните есть там, я не знаю, что там на улице, грызть кирпич.
Это хотя говорит, и, правда, не отравишься. О том, что мы бедная страна, о том, что у нас структура потребления вот такая вот, какая есть, о том, что у нас культура потребления такая, какая есть. Ну, казалось бы, что вот хотя бы водку пили бы, там, самогон или чего-то еще. Нет, вот продолжается вот это, как будто у нас 70-е годы, заметьте, не 90-е, 70-е годы на дворе, когда хлебали вот эти все одеколоны и все остальное. Значит,
это показывает ровный уровень,
порядке.
Конечно. Это пока, ну, понятно, что человек, любой нормальный, здравый человек, а они же нормальные, в общем, в смысле, это же не пациенты психиатрических больниц. Понятно же, что он скорее купит водку, чем он будет в Боярже. Денег у него нет на водку. Там же, ну, чего там говорить-то?
Да, да, да.
Понятно это совершенно. Я вот предлагаю... Ну, давайте послушаем Евгения из Москвы. Евгений, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Что я могу сказать? Чистый Орвел. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание и сила. Посвящаю тем, извините, дебилам, которые еще мнят себя патриотами, которые в данный момент пытаются штурмовать подъезд Башана.
А пытается, но там, да, всего можно ожидать. Андрей, вы же не ответили на вопрос, куда дальше Путин пойдет.
Да, между прочим.
Да,
серьезное
самое
дело, хотел замять проблему. Думаю, что пойдет по инерционному сценарию. То есть мы уже живем внутри этого инерционного сценария, несмотря на все вот эти войны. Просто мы залезли в такую войну, из которой, я имею в виду сирийскую кампанию, с которой быстро никто никогда не выбирался. Ни Линдон Джонсон, ни Ричард Никсон, ни Брежнев, ни Горбачев, который потратил несколько лет на то, чтобы выйти из Афганистана. Сразу не получилось. Даже если мы вот сейчас, завтра захотим выйти из Сирии, мы будем оттуда очень... Мы же уже выходили в этом году один раз.
Да-да-да.
И так и не вышли. Из таких дальних конфликтов, где у нас какие-то неопределенные геополитические интересы, где наша сила, слава и оружие, значит, быстро не выходит. И дай бог, чтобы вот не началась уже открытая наземная операция и не начали бы в массовом порядке гибнуть российские солдаты во славу этого режима и во славу 80%. Но, тем не менее, это инерционный сценарий, потому что нету даже негативного образа будущего. Нет никакой стратегии, ни внешнеполитической серьезной, ни военной на самом деле. Мы куда еще полезем воевать? Действительно, елки зеленые, нужно же поддерживать рейтинг. А с кем нам воевать-то? В Грузию, что ли, арктические войска поднимать по тревоге? Значит, там что-нибудь с Рогозиного вместе, значит, где-нибудь высадятся на норвежской территории. Куда идти? Можно с внутренними врагами воевать. Будем воевать, безусловно. Будем бороться с коррупцией, с либералами, коррупционерами прежде всего, с бизнесменами, коррупционерами. Будут громкие посадки, будем консолидироваться. В рамках нашего нового думвирата Игорь Сечин, Владимир Путин. У нас раздвоение ВВП получилось. У нас теперь не один начальник, а двое, судя по тому, что происходило, опять же, в конце года с компанией «Роснефть». Нашим параллельным бюджетом, кормильцам и так далее. Нет понимания того, как двигаться, куда двигаться, что должно стать повесткой президентских выборов. Пускать ли на них Навального? Володин сказал не пускать. случайно так получилось, что вот что-то все-таки такое Верховный суд сдуру, а может не сдуру, может быть, они не имели решения. Я думаю, что, может быть, даже окончательного решения нет, потому что подумают, и вдруг выпустят его на эти самые выборы. Суд у нас независимый, а вдруг приговор будет оправдательный. Вообще, бог знает, что может произойти. Не знаю, озабочено ли руководство политическое тем, что не будет интриги в этой самой президентской кампании. Мы все время думаем, что им нужна интрига, ну, чтобы была явка.
Для этого.
Может быть, и не надо никакой интриги. Бог с ней, с этой явкой. Ну, Медведев же объяснил, или кто-то там еще, что у нас европейская явка, народ сейчас на выборы не ходит. А половина страны даст 90% явку как надо, и никакая, значит, Элла Памфилова не поможет снижению этой самой явки. Будет фактически референдум о доверии Путину. Ну и окей. Но дальше куда-то надо двигаться, поэтому и дают возможность Кудрину поработать над стратегией развития, очень подробной и, безусловно, интересной, но приходящей в чудовищное противоречие с лентой новостей каждодневной, да, с чудовищное противоречие с мозгами нации, чудовищное противоречие с мозгами элиты, с этой жуткой архаизацией, которая проявилась в 2016 году, потому что главная война, на самом деле, на мой взгляд, которая была в уходящем году, это война по поводу истории, которые отличились все, от Мединского до Михалкова. У нас ставились памятники Сталину, у нас ставились памятники Грозному, который на самом деле тоже есть памятник Сталину, а на самом деле это памятник Путину. У нас снимались вот эти памятники, значит, людоеду, и нету никакого национального консенсуса, у нас борется официальная память с контрпамятью, у нас общество мемориал, что я считаю вообще оскорблением памяти миллионов жертв ГУЛАГа, общество мемориал у нас считается иностранным агентом. Это безнравственно делать так. Да черт с этим самым законом, хорошо, он есть уже, но это наша, как бы, история, это организация, которая занимается, возможно, самым важным для мозгов и
да, но такая история нам не нравится.
Такая история нам не нравится, потому что она неправильная, потому что наша история – это история мифов. У нас 28 памфиловцев, да? А если мы разрушаем миф, мы покушаемся на скрепы, на наши духовно-нравственные основы. Это представить себе еще даже лет 5 назад было невозможно, когда уже все это было в заготовленном виде, в полуфабрикатах, вот эти все представления дикие об истории, о душе. Но сейчас это вошло в кульминационную стадию. И это болезнь нации, это антропологическая катастрофа, которая уже произошла. Не может федеральный министр говорить фразы «мрази кончены». Он должен идти в отставку
на после
этого.
На тех, кто говорит о том, что миф – это миф.
Не может военно-историческое общество, которое, в общем, фактически выражает официальную точку зрения на историю, рисовать стрелочку Геббельс-Гозман. Но это не скойбеда какая-нибудь, скойбеда – это журналист, дура, там все что угодно, как ни назови. А это вполне себе официальная структура. Вы что делаете, ребята? Вы что делаете с обществом? После этого, конечно, появляется Бажена Рынская, и с другой стороны еще кто-нибудь появляется, начинается мат-перемат взаимный. Ну, нельзя так разъединять нацию, эту самую консолидированную вокруг, я не знаю чего, креста, флага.
А вы не исключаете, получается, что при том, что они не знают, как и вообще, может быть, и пока не собираются выходить из Сирии, сложно это, они действительно сидят и разрабатывают и думают о том, о чем спросил наш слушатель, а где же будет следующая точка применения, приложения патриотизма, военная точка? То есть не исключено, что эти мысли крутятся в этих головках?
Ну, сирийскую войну правильно назвали прокси-войной, то есть войну, да, ведущуюся другими руками, как вот там Северная Корея с Южной воевала, фактически это воевал Советский Союз с США. Здесь мы тоже воюем с США. Кое-где мы вообще, так сказать, попадали на линию фактического соприкосновения, я имею в виду разрыв соглашения по плутонию. Ух, это война с Соединенными Штатами, такая очень серьезная, да, только без пальбы пока, да. Сейчас все с томлением упования ждут Трампа, и, в общем, махнули уже рукой на Обамовскую администрацию. Сейчас такая пауза еще, да, может, нам и воевать не придется, а еще Марин Ле Пен вдруг победит во Франции, да, и там что-нибудь грохнет в Германии, в Нидерландах.
И тогда мы их всех возглавим.
Да, мы всех возглавим, это очень важно. И тогда мы будем строить систему безопасности мира по нашим собственным правилам. То, за что мы, собственно, боролись. Мы были лидерами трампизации, мы были первыми, да. И теперь мы будем тоже первыми в том смысле, что действительно возглавим вот эту вот движение. Но тут все сложно, да, потому что трампизация и путинизация одновременно, например, происходит в Польше. Мы с Польшей все равно жуткие враги. Еще больше враги, чем при прежней администрации правых либералов. Сейчас у нас правые консерваторы, мы с ними совсем плохо. Потому что когда один консерватизм и национализм сталкиваются с другим, это страшное дело. Это фактически, в общем, тоже войны происходят на этой почве. Я не думаю, конечно, что в Трампе будет какое-то очень серьезное разочарование, фрустрация, и мы его объявим предателем, что все хорошо начнется, потом плохо кончится. Кто его знает, как это все пойдет. Но, может быть, правда, будут какие-то элементы там перезагрузки. Это вещи слабо предсказуемые на самом деле. Но все сложнее все-таки на Западе, смешную вещь скажу, демократия. Вот эти лидеры, они уйдут, их переизберут. В отличие от наших лидеров, которых невозможно переизбрать никакими силами, и сдвинуть их с места тоже нельзя, и сами они никуда не уходят никогда, ни в какие отставки, что бы там ни случилось. А там вот все-таки есть страховочная сетка в виде демократических институтов. Народ имеет возможность проголосовать. Ну, там тоже расколота нация. Кто-то за консерваторов, половина-половина за все-таки этот самый либерализм. Но можно изменить власть. Маятник качается. У нас он не качается, он застыл.
Ну, вот сейчас самое время послушать опрос москвичей. Дальше расскажу две внутренних ситуации. Слушаем опрос.
Что вы считаете главным политическим итогом этого года?
Главный политический итог этого года, наверное, конечно, победа Трампа. Теракты происходят. И даже недавний случай в Турции, когда нашего посла убили прямо в эфире. Какая тут безопасность вообще? Ну, то есть это просто меня лично повергло в ужас.
Воевала Россия за чужие интересы. Так она и продолжает, собственно говоря, воевать. Как она была колонией, так и осталась. Ну и что изменилось? Ничего не изменилось. В плане вот избрания Дональда Трампа американским президентом, это интересно.
Негативное настроение в отношении России, вот страны, главным образом Америки, они продолжают и усиливаются.
Наверное, выборы Трампа.
Продолжающаяся война в Сирии, арест Улюкаева. Россия заявила о себе как о важном игроке на внешнеполитической арене. Вопрос только, какой ценой для внутренней экономики и граждан.
Одного губернатора, другого губернатора разоблачили. Что и общее представление, что значит люди, которые непосредственно сидят у нас во власти, они у нас не добросовестные, да, они воруют.
Главный итог этого года – это избрание Трампа президентом Соединенных Штатов Америки. Арест Улюкаева. Я, скорее, все-таки считаю, что это борьба элит, нежели чем борьба с коррупцией.
Выборы президента Соединенных Штатов Америки, улучшение отношений России и Турции, потом освобождение Алеппо из Сирии и...
Ну, я думаю, все, победа Трампа. Я думаю, победа в любом Трампа случае это... она должна принести всем
больше
что-то положительное.
Скорее, что мы стали сильнее, нас стали больше уважать.
Ведущие страны готовы, возможно, даже отказаться от каких-то санкций в нашу сторону. Ну и тем более, там, изменения политических в США, возможно, коснутся положительно нашей страны.
В целом, выборы в США, наверное.
В Сирии наши военно-вооруженные силы победили, Алеппо взяли.
Ну, по крайней мере, в моей стране, что стабильно все в политике, что нет стрясок. А в принципе, в мировой политике, возможно, прошедшие выборы в Соединенных Штатах. Возможно, очень непростая ситуация на Ближнем Востоке, трагическая. На юго-востоке Украины. Гуманитарная катастрофа.
Мне кажется, что в России, к сожалению, ничего особенного не происходило. Это основной итог. То есть весь год страна медленно движется, никто особенно не знает куда. И это, наверное, самый, с одной стороны, обнадеживающий, что нет плохих очень перемен. Но, с другой стороны, абсолютно неясно, смогут ли быть хорошие.
Ну вот, Андрей, я с вами посмотрела, это то, что мне пообещали. Это впервые мне пишет корреспондент наш, который проводил опрос, смс-ку. Готовьтесь к тому, что у вас передача будет о Трампе. А я смеюсь, потому что мы обсуждали вот вторая внутренняя история с Билли, нашим редактором, которым готовим фотографии. Вы видите, у нас за спиной фотографии все время какие-то. И мы обсуждали, что мы показываем за год на этих фотографиях. И ну никак ни у меня, ни у редактора нашего не всплыл Трамп, потому что мы подводим политические итоги российского года. Никак, вот как-то в голову не пришло, что Трамп окажется главным политическим итогом российского года. И тут корреспондент выходит на улицу, ведь вы же видите очень небольшую часть опроса. Было опрошено масса людей, и все они говорили: Трамп, Трамп, Трамп. Главное политическое событие года в Российской Федерации. Ну, я даже уж не знаю, давайте, вот комментируйте.
Ну, всегда и советские люди, и россияне с большим вниманием относились к Америке как таковой. Да? Это первый пункт моих размышлений. Это же известно, что когда убили Кеннеди, наши бабы плакали, потому что молодой, перспективный, хоть и в раке,
вот с этого все и началось,
харизматичный, да, президент. Да. Во-вторых, и самое важное, Трамп наш. Как, да, Крым наш.
Мы
это наша победа, мы его, да, выбрали. Мы там что-то хакнули, хотя не признаемся, и тем самым победили вот этих всех,
это как с Крымом, не признавались,
всех противных наших этих супостатов, которые нас не любят из Демпартии. Выбрали нормального мужика, который всякие слова может произносить. Нам не привыкать, нам это нравится. К нам хорошо относятся, как все считают. Вот, собственно, и все. Да. Это наши выборы. Наши выборы неинтересны, к тому же. Наши выборы
никто
парламентские.
Никто не вспомнил, них, ни никто один не вспомнил, потому выборы, что были выборы,
потому
парламента.
Что их не было, да, они проскочили почти незаметно. То есть, может быть, был какой-то ажиотаж пару дней, да, до и после, но про них все забыли. Парламент стал еще хуже, естественно, чем он был раньше. Все говорили: вот, там придут одномандатники, они такие все независимые. Такие все независимые от партии «Справедливой России», потому что они все в партии «Единая Россия», все эти одномандатники замечательные. Вот, стало еще веселее.
Получается, Андрей, что Америка – это единственное место, где россиянин может выбирать, участвовать в каком-то там шоу, вот в этом предвыборном, в каких-то страстях. Представляете, какое для него это событие, что я поучаствовал в выборах. Ну, не здесь, там, но неважно, поучаствовал, поэтому я о них помню.
Россиянин может болеть на этих выборах, а россиянин может считать эти выборы войной, потому что мы фактически, да, захватываем Америку. Да,
но нас... он болел, ему еще и намекали, что ты не просто болеешь, а мы тут все вместе, вот как бы это наша команда. Ты болеешь за свою команду.
На субъект федерации новый появился за океаном фактически, да, и, да. Аляска тем самым, никто об этом вообще не подумал, наша обратно становится. То есть очень масса выгодоприобретений. Так что победа за победой. И, да, вот видите, Алеппо взяли, да?
Алеппо взяли,
по Пальмиру,
да,
потеряли, ладно. Да. Далась, ну, нам эта самая несчастная Пальмира с этим концертом на развалинах. Тоже что-то все-таки с тактом, вкусом и не знаю чем у наших начальников плоховато. Ну, взяли Алеппо, да, стертый с лица земли город вместе с жителями. Что дальше-то? ИГИЛ исчезнет. Сетевое фактически как бы такое государство, да, распределенное в пустыне, не имеющее границ, похожее издалека на кляксу, которая то растекается, то стекается. Этот Алеппо может перейти в другие руки. Чего все это ради? Борьба с терроризмом очень хорошо. Это не страхует нас от проблем с терроризмом внутри страны. Вот если возвращаться к вопросу о продолжающихся войнах, они же все имеют гибридный и разный характер, мы продолжаем бороться с допинговыми структурами. Это тоже наша война. Тоже наши граждане не верят, согласно соцопросам, что кто-то из наших людей виноват. Как наши граждане не верили в то, что мы можем иметь отношение к сбитому буку, букам, сбитому самолету. Да?
Ну, конечно. Но нет, подождите, Андрей, вы меня прям поразили. Как могут граждане верить, что кто-то виноват с допингом, когда только что выходит президент на большую пресс-конференцию и говорит: так это же все враги России.
Правильно,
это же антидопинговый человек, он же шпион, он же засланный. Он нам допинг возил через границу, а потом сбежал туда же за границу к своим хозяевам, которые нам его подсунули в качестве руководителя допингового агентства, этого антидопингового, и теперь вот он нам вредит оттуда, якобы нас разоблачая. Он же всю схему прописал шпионскую совершенно своему народу.
Я
как
думаю,
же они поверят?
Та же самая нация году 89-88 поверила бы в допинговый скандал, обвиняла бы во всем власть. Потому что это было общество просыпающееся, а значит, думающее. Сейчас общество не думающее. Оно насмерть обиженное всем, оно заранее оскорбленное.
Общество верующее есть.
Общество верующее. Это вопрос веры, на самом деле.
Да.
И это еще одна война. Хакинг — наша война. Если она постоянно будет обостряться, потому что Европа уже просто не знает, как защититься от кибератак и во всем обвиняет русских. Может быть, даже там, где русскими и не пахнет, но напугали. Весь год мы продавали страхи Европе. Европа это покупала. Европа думает, что придет сейчас русский медведь и все ее захватит, расстреляет и так далее и тому подобное, что не соответствует действительности. Угрозы Путин продает на внутреннем рынке. Когда он выступал на расширенной коллегии Министерства обороны, или не расширенной коллегии, а просто на коллегии Министерства обороны, он говорил о том, что мы готовы дать отпор любому агрессору, и мы его дадим. Но нету этого агрессора, это вымышленная величина, его нету в природе. Никто, Трамп не наступает на нас, НАТО само напугано до смерти, не знает, что, собственно, с этим совсем делать. Ну, вот это искусственные угрозы, но в них, по-моему, уже само начальство начинает искренне верить. Это абсолютно безумие, это та самая архаизация, которая весь этот год происходила и вошла в свою, по-моему, кульминационную уже стадию.
Но я встречала живого человека не так давно, которому я говорю, вы вообще сами-то отдаете отчет, зачем Россия и Сирия? Конечно, я понимаю, потому что если мы не войдем в Сирию, нас захватят американцы. То есть человек вот буквально так рассуждает, как было когда-то с Афганистаном, что если мы не пойдем в Афганистан, то тогда американцы на нас нападут, тогда оголится граница, и мы тогда вот попадем под их вот страшную власть.
Абсолютно советская логика.
Да.
Знаете,
да. То есть абсолютно афганская логика абсолютно один в один сейчас скопирована, скалькирована с этой Сирии.
Да, абсолютно. И это идеологическая инфекция. Она передается от человека к человеку. У человека отключается мозг. Сейчас вспомнил историю бытовую совершенно. Одна моя родственница на даче, у нее соседи через забор беседуют, люди интеллигентные, все, много лет уже живут рядом. И тут тронули Крым. И началось так, что логика такая: если бы мы не вошли в Крым, то там бы уже стояли войска НАТО. Естественно, ответ на это полушутливый, а может, крымчанам от этого было бы и лучше. И тут вот началось настоящее взаимное бомбометание. Но по идее, обе стороны, понимаешь, никаких войск НАТО ни в каком бы Крыму не стояло. Дал с этим войскам НАТО этот Крым.
В дачном варианте навозометание у вас было бы это.
Да, ну там снег лежит, просто сейчас навоза нет. Это безумная логика абсолютно. При понимании того, что нет агрессора, НАТО в Крыму тоже не было бы. Ничего бы не было бы, если бы этот Янукович подписал бы там какие-то бумажки неопределенного содержания. Все было бы нормально.
Конечно. Не дали подписать, ну а дальше все знают. Марина из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, конечно, считаю самым страшным в этом году это война в Сирии, потому что, конечно, эта шайка, она без войны не удержится. Но у меня такой вопрос. Вот когда была война на Украине, потом был мирный, так сказать, результат. И перекинулись сразу на Сирию, потому что без войны не могут. А теперь говорят, что уже в Сирии какой-то собирается, так сказать, перемирие делать. А суд постановил, что на Украине, значит, нелегитимный правительство, там переворот. Могут они снова кинуться на Украину после Сирии? У меня такой вопрос.
Да, это хороший вопрос. Пожалуйста, Андрей, ваши прогнозы, потому что, ну, имеет в виду слушательница, что действительно был какой-то, когда вот эти минские тяжелейшие переговоры случились, вот все-таки отвели войска с двух сторон. Но в последнее время мы наблюдаем, да, обострение ситуации там, на Донбассе.
С одной стороны, да, это правда, еще раз повторимся, что для поддержания рейтинга этому режиму нужно вести постоянные войны или быть в постоянных гибридных конфликтах. Пусть это будут информационные войны, пусть мы возбуждаться будем по поводу Турции или какой-нибудь очередной оскорбившей нас страны. С кем-то должны воевать. Воевать можно и на внутренних фронтах, это не проблема, не обязательно иметь врага внешнего. У нас найдутся люди и коррупционеры, и какой-нибудь Навальный опять, так сказать, окажется в центре внимания. Что-нибудь да будет. держать напряжение нужно. Но у меня ощущение, что экономическое бремя такое, что уже вот нет готовности к ведению войны. Бюджет уже так верстается, что даже под нож идут оборонные расходы. Не выдержит даже маленькая компания.
Нет, но она спросила другое, что если бы была возможность, вот если все-таки куда-то направлять свою военизированную страсть, вот эту энергию, то не вернутся ли они снова к варианту Украины? Или это уже отработанный вариант, на нем уже много не наваришь с точки зрения патриотизма, сплочения и так далее?
Мне представляется, что это отстрелянный патрон.
Да.
Сирия даже хотели бы они уже сами, чтобы это был отстрелянный патрон, но не могут выйти из нее. Не увязли сапоги в песке. Но никогда не говори никогда. Мало ли что произойдет. Любой маленький толчок и возможно обострение конфликта. Но мы явно подпитываем эти две незалежные республики, иначе бы они не выжили, да?
Конечно.
Да пусть даже в гуманитарном смысле, но это хорошо, там живут, в общем, живые люди, да? Наши бывшие соотечественники по Советскому Союзу.
Во всех смыслах, там вообще-то рубли
да.
ходят в повороте.
Но вот воевать за это даже общественное мнение уже не готово. Общественное мнение разочаровалось в этой войне очень быстро. Был подъем. Думали, что будет как в Крыму. Апрель, май, июнь еще 2014 года поддерживали эту войну и говорили, что надо заходить, да мы сейчас вот это самое там присоединим их всех. А потом сказали, нет, ну пусть они будут независимы от Украины, от нас. И вот что-то кровь полилась, оказывается. Оказывается, война – это пот, слезы, кровь, разрушение, иногда слабо восстановимое, потому что денег нет. Не бывает все так, как в Крыму. Это исключение из правил. Так что мне кажется, что сейчас уже как-то вот очень трудно искать географические точки, где бы опять вот начать пулять из чего-то. Пока вот с Сирии как-то это самое хватит. А с Турцией, знаете, как вот поссорились, значит, чуткие люди всегда вокруг, да, это же не нужно командовать никому в библиотеке иностранной литературы. Был турецкий культурный центр, закрыли. А потом восстановились отношения, обратно открыли. У нас люди очень такие вот чувствительные. Они сами все сделают за товарища Путина. Ему не нужно давать никаких команд абсолютно.
Да,
у нас
да.
не такая уж жесткая автократия.
Ну, это как и в журналистике тоже. Самоцензура бежит поперек паровоза очень часто.
Да, вот кремлевский прием мы стали обсуждать. Я помню, был еще давно уже, лет 10 назад был какой-то кремлевский прием. Не какой-то там большой ученый. Подписал письмо против Ходорковского. Помните, письмо о 50, там что-то в этом роде было против Ходорковского.
Конечно, еще бы я не помнила, да.
А ему говорят, а вы же вот такой приличный человек, там, академик, или там, член кора, или что-то такое. Зачем вам это надо? На кремлевский прием не позовут, вы ничего не понимаете.
О, это важно.
Это важно.
Да.
Не то, что так пристально расстреляют, возьмут там. И действительно, не подписание письма было актом очень...
А ведь были, Андрей, времена, когда вот не позовут в американское посольство, и уже как-то нехорошо, они это не тот. Были такие, наверное, тоже времена.
Печенье все-таки,
да. Да, печенье вешат. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Для меня итог 2016 года заключается в том, что, может быть, он вас обрадует, в том, что больше моих знакомых стали слушать «Радио Свобода». Это... Так, кстати, это моя констатация.
Ой, это мы очень рады. Спасибо.
Если говорить о том, что есть, на самом деле, это печальный итог. Потому что понятно, почему слушает «Радио Свобода». Это со времен 70-х годов. Вроде бы уже есть какие-то свободные СМИ, но...
Да, я понимаю, вот такая, все, что вы хотите сказать,
да. Ну и такой вопрос. Вы знаете, вот все это обсуждение, все текущие политики российской, оно, конечно, хорошо, но вы знаете, какой-то должен быть, ну, в том смысле, что послушать бы хорошо где-то, и где, вот вопрос к Андрею, где послушать, скажем так, людей, которые реально оценивают не политику, конечно, России, а ситуацию в мире, в том числе и в России. Спасибо.
В независимой прессе.
Независимая пресса, да.
Радио «Свобода», там, «Нью Таймс», лишившиеся...
А вот, знаете, я вот, кстати говоря, вот у Андрея... Вы, Андрей, молчите. Я все за вас сейчас расскажу. Есть такой фонд «Карнеги», в котором Андрей работает. Я вот очень хочу его похвалить, потому что они делают потрясающие аналитические доклады, очень глубокие, очень интересные. Вы просто к ним на сайт зайдите и почитайте. Они делают... Давайте перечислим, да? Вот сейчас вы делали потому что в обществе, мы все говорим, общество инертное, ни на что не способно. Нет, могут самоорганизовываться как-то люди. Вот такой анализ они провели. Вы делали по Крыму. Что вы еще делаете? Вот просто расскажите, что делали, и тогда люди посмотрят на вашем сайте, что есть умные аналитики, которые вот как-то глубоко пытаются на эту ситуацию взглянуть.
Ну, то, что делала как бы моя программа, да. Это по программе «Российская внутренняя политика», мне кажется, самое важное... Тексты этого года – это как раз анализ того, что этот режим не может без войны. Работа называется «Хотят ли русские войны?». И мы начали свое сотрудничество с Левада-центром, потому что мы проводили фокус-группы на эти темы. И таки действительно поняли, что вот эти все войны имеют огромный консолидирующий мобилизационный эффект. Они очень нужны этому режиму. А вот последняя работа тоже основана на полевых исследованиях, на углубленных интервью, на фокус-группах. И тоже вместе с Левада-центром. Мы это сделали вместе с Денисом Волковым, молодым социологом из Левада-центра. Мы изучили феномен гражданского сопротивления именно в Москве, в ответ на вот это самое вторжение строительного комплекса Москвы в дворы россиян, вторжение в парки. И, между прочим, мы вот как бы писали, прогнозировали усиление конфликтности и раскол в обществе на основании вот этого самого исследования. И тут же вот торфянка обострилась очень сильно. Уже с полицейскими, уже с истеричными, значит, официозными православными пошло дело всерьез. Мы только это прогнозировали, потому что все шло так, в общем, достаточно вяло, хотя люди под бульдозеры готовы ложиться. Мы анализировали это с той точки зрения, возможно ли политизация людей на основе вот этого гражданского сопротивления по поводу своего двора, по поводу своего парка, по поводу своей зоны нормальной жизни. Далеко не всегда, потому что у людей есть прагматический интерес. Решается задача, если ты спас свой парк, спас свой двор, ты демобилизуешься. Но остаются люди, которые продолжают заниматься гражданской активностью, которые объединяются в движение не вокруг двора, а уже вокруг района, а потом не вокруг района, а вокруг Москвы. И очень интересны будут в 2017 году выборы муниципальных депутатов, потому что фигура муниципального депутата неожиданно становится серьезнее, чем фигура депутата Думы. Депутат Думы – это крикун, это человек с безумными идеями, там, принять пакет Яровой, там, я не знаю, закон об иностранных агентах, высказаться по поводу фильма Кшесинской Николая II. А здесь вот люди работают на земле, да, и если они начнут помогать людям реально, даже не сильно политизируясь, а политизироваться они вынуждены, потому что власть на них давит, потому что власть посылает полицейских и спускает с цепи, значит, специально обученных, значит, как бы православных людей, а люди говорят, да мы не против храмов, мы сами православные, не надо нам вот здесь ставить ваш храм. Вот. А власть сама политизирует людей. Это может быть зерно вот на новых каких-то гражданских движений. Пока, к сожалению, вывод только один, что это зерно конфликтности и усиления ее. И власти бы отдать, на самом деле, децентрализовать бы функции на городском уровне, отдать больше власти управе и префектуре, чтобы там решались эти вопросы, чтобы не было конфликтов, угу. Чтобы люди не ложились, не вынуждены были ложиться под эти самые бульдозеры. Вот эти вещи мы как бы изучаем, анализируем. И, кстати говоря, во многих интервью со многими активистами говорится о том, что с марта 2014 года, с аннексией Крыма, власть почувствовала себя безнаказанной, любимой. А значит, она может делать все, что угодно. Уже плюют на публичные слушания по поводу застройки. Уже прут с этими бульдозерами, не оглядываясь ни на что. И это произошло после Крыма. Это эффект вот этой якобы консолидации. Да? А нам теперь все дозволено после этого. Бога нет, все дозволено. Крым с нами.
Вот раньше на жалобы отвечали. Было, вот считалось... 100% нужно ответить. Пусть отбиться, там, отмазаться, там, как это называется, отписаться. Но ответить сейчас вы можете совершенно спокойно не получить вообще никакого ответа на свою жалобу. Такого тоже не было, кстати сказать. Это вот такое новое. Сергей Стугалецкого Бора, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Пользуюсь возможностью хорошего эксперта в студии. Вопрос чисто абстрактный, политологический, чисто без всякой мысли задней практического применения и совершенно безо всяких призывов. Вопрос. Может ли в следующем году, например, или в ближайшем будущем элита поставить на Сечина в результате рокировочки поиметь себе нового Керенского одновременно и козла отпущения, за счет которого может выжить сама потом? Спасибо.
Сечин, конечно, серьезная фигура. Но пока не политическое. В том смысле, что он не публичный политик. Я сказал немножко метафорически, что у нас теперь новый домвират. Но прав нас слушатель в том, что существенная часть элит, я думаю, не нравится та ситуация, которая возникла вокруг Башнефти, вокруг Улюкаева. Я думаю, огромный зуб вырастили многие элиты на Сечину, в том числе силовые, не только либеральные. И как в этой, мы говорили о будущем, да, о том, что будет после 2018 года, это серьезный вопрос о том, стоит ли элитам ставить на Путина, если Путин не свободен. Как бы. Он политически, административно, не знаю, по бизнесу обручен с Тачем Сечиным. Пакет навязанный, как бы эту услугу мы не покупали. Мы покупаем автократа, который вот персоналист, окей, мы, может, через него будем там очередную попытку авторитарной модернизации проводить, но без сапплимента, без добавления, не нужен нам этот подарок дополнительно. Как бы его вот элиминировать? Ну, выберут Путина, естественно. И народ выберет, и элиты выберут. Но дальше надо доживать как-то до 24-го года, как-то пройти эти самые 6 лет. И понимать надо, с кем мы входим в 24-й год, потому что странным образом это о 24-м годе. Там, вырвется Россия из этих пут авторитарного режима, из бесконечного жонглерства фамилиями Путин, Сечин, Сечин,
ну,
Путин.
Да, это же надо. Далее.
Или,
вот
или
как
мы
вот
так и будем до конца.
Вот эти путы, стоять. Этот корень слова, конечно, пут, это просто фантастическое вот такое вот лингвистическое.
Я не специально.
Да? Ну вот так получилось. Путинин, опутанный навечно и так далее. Николай, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. И это поздравляю с Рождеством Христовым. Ведь 2 миллиарда христиан празднуют. Это вы тоже, братья и сестры.
Ну да, празднуют, но не сегодня, а вот 7 января. Хорошо.
Ну и не, это православные, а 25 декабря.
А, ну вы с прошедшим. С прошедшим, хорошо, ну, спасибо большое, с прошедшим.
Пожалуйста.
Ага. Ну, это тоже вот итог года.
Кстати, вестернизированный подход.
Да, это очень интересно. Очень интересный итог года, потому что опять, самое интересное, что опять в этом году в очередной раз в церкви вброшена идея переносить, все-таки менять этот календарь вот так, чтобы Рождество католическое и совпадало с православным.
Нет, это противоречит никогда нашему особому пути, нашему, да, зондервегу, так сказать.
Ну, два это человека там нашлись уже, каких-то ораторов, которые это предложили, что давайте мы снова...
Это недостаточно, так что мы как шли особым путем, так и мы будем идти еще более интенсивно. Почему я, собственно, не очень верю в авторитарную модернизацию? Потому что особый путь, он поглотит ее, абсорбирует, растворит в себе, и мы будем двигаться в лучшем случае по инерции, о которой мы уже говорили. В этом смысле оптимизма мало.
Ну да, я вот хорошо помню, что у меня было полное ощущение, что час переносили, вот час российский менялся для того, чтобы в новогоднее приветствие не звучало одновременно с украинским. По-моему, там были какие-то интересные, вокруг этого крутилось. То есть никакой приближенности календарей вы не ждете в новом году, что возьмут.
Нет, это можно придавать символическое значение. Календари, да, не сближаются, мы не сближаемся с Западом.
Да.
Мы как-то через голову Европы будем сближаться, возможно, с Трампом, но не учитывая того, что Трампу нужно будет с Европой договариваться, тоже для него это пока важнее, чем договоренности с нами на самом деле. Трампу нужно как-то учитывать позицию НАТО, Европейского Союза. И все это предусловие для того, чтобы определиться с тем, как он будет себя вести по отношению к России. Сложно все.
Андрей, ну вот у нас остается минутка. А вот я как бы продолжу слушателя, который на праздничный лад настраивает. А что, с вашей точки зрения, хорошего должно произойти в России в новом году? Что хорошего? Что было бы хорошо, если бы случилось в России?
Ну, у меня сейчас начинает метаться мозг, потому что я пытаюсь судорожно пролистать, что там такого файла, что может быть хорошего.
Да, что могло бы быть?
Можно рассуждать в нереалистических терминах, что это сложит себя полномочия, скажет, мы устраиваем досрочные выборы без нашего участия, мы уходим.
Это было бы хорошо. Мы устарим и уходим.
Я думаю, что это было бы неплохо. Даже несмотря на какие-то абстрактные страхи, что придут какие-то абстрактные фашисты. Не придут. А так, я думаю, что было бы неплохо подготовить в будущем году программу хотя бы авторитарной модернизации, которая занимается кудрами, чтобы она была хоть в какой-то степени применена. Там есть серьезные вещи, связанные с госуправлением и с макроэкономикой. Это было бы неплохо. Но для этого нужно элиминировать силовое лобби в пользу лобби не силового.
Мы, в общем, сведем вместе, мы подготовим программу и уйдем. На этом завершим программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.